Прогулку по Невскому мы начинаем от станции метро «Адмиралтейская». Это юбилейная, 65-я станция, открывшаяся в 2011 году. Станция строилась к 1997 году, однако возникли сложности со строительством наклонного хода и выхода на поверхность. Дом, в котором расположен вестибюль, хотели сохранить, так как это первый дом, восстановленный в Петербурге после войны. Почти 15 лет ушло на решение вопроса. В итоге решили ограничиться сохранением исторического фасада здания. Адмиралтейская – самая глубокая станция метро в России. Глубина ее 86 метров. Другая уникальность этой станции – работа в ночные часы в летние месяцы. Во время навигации на Неве разведенные мосты разделяют город на две части, и эта станция – вместе со следующей, спортивной, позволяет петербуржцам перемещаться с одного берега на другой. Над станцией расположен торговый центр, в котором находится уникальный исторический музей-макет «Петровская акватория». Вокруг воссозданной акватории Невы и Финского залива, для них использовано более 20 тонн настоящей воды, изображены исторические районы города в том виде, в каком они были в XVIII веке. По морю плывут корабли, по улицам ездят кареты и ходят пешеходы. Ночь сменяет день, времена года движутся по кругу. Посетители могут управлять макетом с помощью специальных кнопок. Идя по Малой Морской к Невскому проспекту, обратим внимание на угловой дом, облицованный серым сердобольским гранитом с берегов Ладожского озера. Современники сравнивали его с палаццо Дожей в Венеции. Это здание известно в Петербурге как дом Вавельберга или дом Аэрофлота. На этом месте располагалось множество учреждений, знаковых для Петербурга. В начале 30-х годов XIX века здесь жил портной Конрад Руч, один из самых популярных портных того времени. Его клиентом был Пушкин, и именно сюртук от Руча был на поэте в злополучный день дуэли с Дантесом. Еще один знаменитый клиент портного – Гоголь, Руч, упомянут в записках сумасшедшего. Писатель отметил высокое качество его работы и высокие цены. В 1908 году в угловом доме располагалась редакция журнала «Сатирикон», в то время возглавляемая сатириком Аркадием Аверченко. В журнале публиковали свои работы известные поэты той эпохи – Саша Черный, Петр Потемкин, Валентин Горянский, Николай Огнивцев. Нынешний вид угловой дом приобрел в 1910 году, когда этот участок земли был выкуплен банкиром Михаилом Ипполитовичем Вавельбергом, и на месте двух соседних домов по проекту архитектора Перетятковича было построено здание Санкт-Петербургского торгового банка. Легенда гласит, что, принимая работу, немногословный банкир долго и придирчиво водил строителей по зданию. Работа была выполнена идеально, придираться было не к чему, но Вавельберг все-таки сделал одно единственное замечание. «У вас на дверях табличка «Толкать от себя». Это не мой принцип. Переделайте. Тянуть к себе». Во время войны в здании находились лаборатории витаминного института. Здесь был открыт важный препарат для лечения раненых. В 1960-е годы в доме открыли «Березку», магазин заграничных товаров. Ленинградцы также знали этот дом как дом Аэрофлота. С 1960 года здесь находилось Центральное агентство воздушных сообщений и касса Аэрофлота. От агентства в аэропорт Пулково пассажиров возил специальный автобус. Мы повернем направо на Невский и двинемся в сторону от Адмиралтейства. Невский проспект – один из трех лучей петербургского трезубца, улиц, с любой точки которых видно башню Адмиралтейства. Два других луча – Гороховая улица и Вознесенский проспект. На противоположной стороне виден серо-коричневый дом с цифрами 1939 над аркой ворот. Обратите внимание на синюю табличку с белыми буквами. Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. Во время блокады такие надписи размещались на северных и северо-восточных сторонах улиц, поскольку город обстреливали в основном с юга и юго-запада. С севера Ленинград был окружен финскими войсками, которые не вели систематических обстрелов. Подлинные надписи не сохранились. Однако в 1960-е и 70-е годы на нескольких домах в Ленинграде и Кронштадте восстановили мемориальные надписи. Надпись на Невском проспекте на школе номер 210 – первая из восстановленных. На той же стороне Невского, на углу набережной Мойки, расположено желтое нарядное здание литературного кафе. В XIX веке здесь находилась кондитерская Вольфа и Беранже, завсегдатаем которой был Пушкин. Именно здесь, в роковое утро перед дуэлью, он встретился со своим секундантом Данзасом. Это кафе стало также роковым в судьбе Петра Ильича Чайковского. Возвращаясь с братом и друзьями из Александринского театра, он отправился в ресторан Лейнера, который располагался тогда в этом здании. Официанту, которого попросили воды, сообщил, что переваренной, то есть кипяченой, воды нет, и композитор потребовал: «Так дайте сырой и похолоднее». В городе свирепствовала эпидемия холеры, вода оказалась зараженной, Чайковский заболел и в скором времени умер. Перед нами зеленый мост через реку Мойку. Когда-то она называлась Мья, от финского «грязь», «слякоть», что неудивительно, поскольку вытекала она из болота на месте нынешнего Марсового поля. Еще при Петре I для осушения этой части города был прорыт канал, соединивший Мойку с Фонтанкой. Тогда же через Мойку были впервые переброшены мосты. Их перила покрасили в разные цвета – зеленый, красный, синий, и мосты стали называть по цвету перил. Однако зеленый мост не раз менял свое название, хотя цвет перил и не менялся. Когда рядом с мостом построил свой дом генерал-полицмейстер Чичерин, мост стал называться полицейским, а после Октябрьской революции – на контрасте – народным. Он стал первым мостом из чугуна, когда в начале XIX века его перестроили, составив пролет из чугунных тюбингов-ящиков. Проект стал образцовым для всех остальных металлических мостов в городе, прежде всего, конечно, на Мойке. Аналогичным образом был перестроен и Синий мост, самый широкий мост Санкт-Петербурга. Подробнее о нем в прогулке от Зимнего к Исаакию. Сразу за мостом угловое здание в стиле барокко, Строгановский дворец, единственный частный дом на Невском проспекте, сохранившийся с XVIII века. Род Строгановых происходит из богатых граждан Великого Новгорода. Их предок-купец сумел выкупить из татарского плена князя Василия Темного. Строгановы финансировали покорение Ермаком Сибири, помогали деньгами московским царям, спонсировали Петра I во время Северной войны. Неудивительно, что после победы царь даровал именитым купцам баронский титул. Барон Сергей Строганов стал владельцем участка на углу Невской перспективы и Мойки. Первоначально здесь стоял типовой деревянный дом. Построить здание, приличествующее титулу и богатству, мешал сосед, придворный повар, не желавший продать вельможе свой участок. Как всегда, помогло несчастье – пожар, от которого пострадали оба соседа. Выкупив у повара пепелище, Строганов заказал строительство своего дворца придворному архитектору Бартоломео Растрелли. Величественное здание было готово всего за 2 года. Злые языки утверждали, что такая скорость объясняется тем, что архитектор позаимствовал материалы со строительства царского дворца, которое шло под его руководством на противоположном берегу Мойки. Эти сплетни были явной выдумкой, ведь царский дворец был деревянным, потому и не сохранился. А дом Строгановых и сегодня поражает своими размерами и красотой. Фасады его украшены львиными масками и барельефами с аристократическими профилями. Легенды говорят, что прообразом для этих профилей послужил сам архитектор Растрелли. Неизвестно, так ли это, но Строганов и в самом деле хотел увековечить лик архитектора и заказал портрет Растрелли придворному живописцу, благодаря чему облик зодчего дошел до нашего времени. Портрет висел среди богатейшей коллекции картин, которую собирал Строганов. Меценатом и покровителем искусств стал его сын Александр. Будучи президентом Академии художеств, он открыл доступ к своим коллекциям начинающим художникам и скульпторам, которые совершенствовали свой талант, копируя произведения великих мастеров. Александру Строганову мы обязаны тем, что он заметил талант зодчего у своего крепостного, Андрея Воронихина, будущего архитектора Казанского собора, дал ему вольную и оплатил учебу за границей. Впрочем, петербургские сплетники утверждали, что речь шла не о благотворительности, а о семейных узах. Предполагали, что Воронихин был внебрачным сыном графа Александра Сергеевича. Доказательством чему служило воспитание будущего архитектора во дворце, совместные поездки за границу, покровительство в получении архитектурных заказов и продвижение Воронихина по службе в Академии художеств. О несметных богатствах Строганова ходило немало легенд, среди которых, пожалуй, самой известной была такая. Когда Екатерина II представляла посетившему Россию австрийскому императору Иосифу II российских вельмож, то сказала, указывая на Строганова: «Вот счастливец, он так крёзовски богат, что не придумает средств промотаться». Имя Строганов стало известным по всему миру и прочно вошло в международную ресторанную кухню благодаря Беф Строганову. Или, иначе говоря, Беф а-ля Строганов. Говядина по-строгановски. По одной из легенд, блюдо придумал домоуправитель Строганова, который очень переживал, что на гостей изводится слишком много мяса, и из экономии посоветовал повару мелко изрубить мясо, слегка поджарить, потушить в соусе с пряностями и подать как фирменное блюдо. Мясо по-строгановски с соусом и сложным гарниром. Впрочем, судя по размахам и щедрости Строганова, легенда эта вряд ли имеет основания. Другая легенда объясняет, что граф Александр Сергеевич на склоне лет лишился зубов и не мог жевать любимые бифштексы. Тогда-то он и придумал блюдо, которое и сохраняло вкус говядины и не требовало острых зубов. Среди историков существует мнение, что блюдо это появилось намного позже, в конце XIX века, и названо так в честь графа Александра Григорьевича Строганова, родившегося в 1795 году и прожившего 96 лет. Последнего в роду Строгановых, генерала-губернатора Новороссийска, умершего в Одессе. Под старость, Строганов, следуя давней традиции предков, держал в Одессе открытый стол, для которого его повар и изобрел это блюдо. Мы продолжаем движение по правой, нечетной стороне Невского проспекта. На противоположной стороне, чуть в глубине, за деревьями, видно светлое здание с двумя башнями. Это лютеранская церковь Петра и Павла. Построена она на участке между Большой и Малой конюшенными улицами, подаренном царем Петром II немецкой лютеранской общине. В 1728 году здесь была построена кирпичная церковь с небольшой деревянной башенкой, вмещавшая 1500 человек. Позднее рядом было построено двухэтажное здание лютеранской школы Петершули. Это самая старая сохранившаяся до наших дней школа в Санкт-Петербурге, впрочем, претерпевшая множество перестроек. За 100 лет здание церкви обветшало, и община объявила конкурс проектов на строительство нового здания. Победителем стал Александр Брюлов, брат Карла Брюлова, знаменитого художника. Художник также принял активное участие в создании церкви, написав несколько полотен для алтаря. После революции многие прихожане кирхи эмигрировали. Последние пасторы были арестованы и расстреляны в 1938 году. В здании сначала устроили склад театральных декораций, потом овощехранилище. В 60-е годы XX века здание перестроили под плавательный бассейн, окончательно уничтожив настенные росписи. В 1990-е годы церковь вернули прихожанам, здание восстановили. Однако удалить чашу бассейна так и не смогли. Она по-прежнему находится под полом, поэтому теперь пол на 4 метра выше исторического уровня. Церковь расположена между конюшенными улицами. Они названы так по конюшенному двору, зданию императорских конюшен на конюшенной площади, которой улицы и выходят. В начале пешеходной малой конюшены установлен памятник городовому, а в ее конце, у самого Невского, памятник Гоголю. Николай Васильевич поглядывает назад через плечо, и петербуржцы шутят, что это он опасливо косится на служителя порядка. К числу достопримечательностей улицы также относится метеорологический павильон, поставленный в 1914 или, по другим данным, в 1923 году. Павильон простоял почти 20 лет, но потом его увезли на Елагин остров, где он сильно пострадал. В конце прошлого века его восстановили, и теперь можно снова видеть приборы и самописцы, фиксирующие погодные условия. Интересен также дом номер 5 по Малой Конюшенной, в котором некоторое время жил Борис Гребенщиков. Его поклонники превратили дом в своеобразный мемориал. Весь подъезд исписан отрывками из песен и философскими изречениями. А мы приближаемся к Казанскому собору. Он подтверждает правильность поговорки «Свято место пусто не бывает». Еще в 30-е годы XVIII века архитектор Земцов построил здесь церковь Рождества Богородицы по образцу Петропавловского собора. В нее была перенесена одна из наиболее почитаемых в России икон – Казанской Божьей Матери. Поэтому церковь иногда именовали Казанским собором. Она стала кафедральной. В ней венчались члены царской фамилии, служили благодарственные молебны за победы русского оружия. Здесь, сразу же после переворота, сенат и синод присягнули Екатерине II. Однако со временем церковь обещала и стала неказистой для главного храма столицы. Поэтому Павел I объявил конкурс на проект нового Казанского собора. Его выиграл бывший крепостной президент Академии художеств Строганова архитектор Воронихин. Он учел желание императора увидеть некое подобие собора Святого Петра в Риме, с тем отличием, что противоположный Невскому фасад должна была украсить еще одна колоннада. Говорят, Строганов очень гордился, что собор будет возведен по отечественному проекту из отечественных материалов. Однажды он будто бы сказал Павлу I во время обеда: «Наконец, государь, нам не нужны иноземные таланты, у нас есть все свое». На это император, шутя, ответил: «В таком случае налей-ка мне Мадеры». Но проект, тем не менее, утвердил. Собор строили 10 лет. Все это время Строганов, как теперь бы сказали, курировал строительство. Он умер через 12 дней после того, как собор осветили в 1811 году. Вторую колоннаду так и не достроили за нехваткой средств, поскольку началась война с Наполеоном. На два пьедестала для бронзовых скульптур архангелов в концах колоннады временно установили гипсовые копии. Вскоре они обветшали и были сняты. В народе распространилась молва, что архангелы займут свои места, когда в России появится мудрый, правдивый и честный правитель. Пьедесталы пустуют и сейчас. Зато храм превратился в мемориал победы над французами. В собор свозили захваченные французские знамена и другие трофеи. Именно здесь было решено похоронить фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова, умершего в 1813 году. Памятники Кутузову и Барклаю де Толли украсили площадь перед собором. На противоположной стороне Невского проспекта, на углу, стоит еще один знаменитый дом с башней на крыше – Дом книги. Его можно без преувеличения назвать центром культурной жизни на Невском проспекте. Здание начали строить по заказу компании «Зингер», производящей швейные машинки в 1902 году. Владельцы хотели воздвигнуть первый в городе небоскреб, но в столице действовал указ, запрещающий строить дома выше Зимнего дворца. Архитектор Павел Сизор сумел найти компромисс между желаниями заказчика и распоряжениями властей. Он спроектировал здание максимально разрешенной высоты, в 7 этажей, и увенчал его вытянутым стеклянным куполом, наверху которого скульптурная группа поддерживала земной шар, опоясанный надписью «Зингер». Новое здание служило рекламой фирмы, которая занимала первый этаж. Остальные помещения сдавались, и таким образом дом компании стал первым в городе специально построенным бизнес-центром. Бизнес во все времена влиял на политику не меньше, чем в наши дни. Через представителя компании «Зингер» германский генштаб передавал деньги на партийные нужды большевиков. После октября в здании открылся первый в городе государственный книжный магазин. Постепенно дом стал называться «Домом книги». На первых двух этажах шла торговля, а выше помещались издательства. Их посетителями были писатели и поэты, ставшие гордостью отечественной литературы. Здесь, на пятом этаже, где располагались редакции знаменитых журналов для детей «Ёж» и «Чиж», которыми руководил Самуил Маршак, зародилась советская детская литература.